Мистер Гун за работой.
«Слушайте»,
— сказала вдруг Дейзи, наблюдая, как от легкого сквозняка шевелится ее ленточка.
«А что будет? Никто, надеюсь, не подумает, что это я украла Черную Королеву. Мама ведь узнает мою ленту, если ей покажут».
«А я даже не подумал об этом. Вот балда», — сокрушенно произнес Пип. «Все окей», — утешил его Фати. «У меня с собой большой конверт. Видишь? Теперь берем и все кладем в него те же вещи, какие отправили в клетку в виде улик. Я кладу две сигары в пару тем, что я подбросил. Дейзи положит вторую половину ленты». Она тут же проделала это. Бетти положила еще одну голубую пуговицу от кукленного платья, Ларри — второй шнурок, а Пип — мятный леденец. Фати сложил аккуратно конверт и засунул его в карман. «Если кого-нибудь из нас обвинят в краже на основании обнаруженных вещественных доказательств, тех, что мы подложили в клетку, мы просто продемонстрируем содержимое нашего конверта и скажем, что сделали все это ради шутки», — произнес он. Из дома Пипа послышался звук колокольчика.
«Ну вот, мне пора идти спать», — грустно вздохнула Бетси. «А я совсем не хочу».
«Давай, давай, Бетси, отправляйся поскорей. Вчера уже был скандал из-за того, что ты опоздала», — строго сказал брат. «А нам охота дождаться таппинга и пошли прочее, и посмотреть, как будут обнаруживать наши улики». «Правда, давайте останемся», — отозвался Ларри.
«И я!»
— заныла Бетси, не без причины опасаясь, что ее сейчас отправят домой. Пип подтолкнул ее. «Бетси, ты должна идти. Вон, второй колокольчик звонит».
«А вот и нет. Этот звонок для тебя. Ты сам уже должен быть дома, чтобы успеть умыться и переодеться к ужину», — парировала Бетси. «Ты прекрасно это знаешь».
Пип, конечно, знал. Ларри взглянул на него. Он тоже понимал, что и ему с Дейзи пора домой, да еще идти намного дальше, чем Пипу и Бетси. «Мы, пожалуй, тоже пойдем», — сказал Ларри. «А ты, Фати, остаешься? Интересно ведь посмотреть. Твои предки, кажется, не так пасут тебя, верно? Ты можешь приходить домой, когда захочешь».
«А что? Я остаюсь», — ответил Фати. «Влезу на дерево. Тут нетрудно взобраться. И листва подходящая. Я сверху отлично все увижу, а меня не заметят».
«Ладно, пошли, Бетси», — сказал Пип тоскливо. Ему так не хотелось уходить. Фати достанется все удовольствие. В это время на садовой дорожке послышались мужские голоса. Ребята взглянули друг на друга.
«Это Таппинг и пошли прочь возвращаются», — прошептал Ларри.
«Быстрей, на ту сторону». «Пока, Фати. Увидимся завтра», — тихо проговорил Пип.
Все четверо осторожно добрались до стены. Пип подсадил Бетси и аккуратно переправил на ту сторону. Остальные тоже благополучно перебрались. Фати остался один. Несмотря на свою упитанность, он быстро и ловко вскарабкался на дерево, устроился на толстой ветке и раздвинул листву. Отсюда было прекрасно видно, как Таппинг и Гун направлялись к кошачьему домику.
«Ну вот», — начал Гун. «Сейчас мы тут все обследуем, мистер Таппинг. Никогда не знаешь, где найдешь эти улики. Бывало и не раз находил такую улику, которая прямо вела меня к преступнику». «Ну, это само собой»,
— глубокомысленно произнес Таппинг.
«Верю вам во всем, мистер Гун. Этот Луки, как пить дать, что-нибудь доставил после себя. Он, может, того и додумался стянуть ценную кошечку, а вот чтобы следы замести, этого не сообразит».
Полицейский с садовником принялись рыскать вокруг кошачьего домика, откуда за ними пристально следило несколько пар горящих голубых глаз. Кошки явно недоумевали, почему сегодня вокруг их жилья крутится так много народа. Фати тоже с интересом наблюдал за двумя следопытами, стараясь оставаться незамеченным. Сначала мистер Гун нашел его, Фати, сигару, брошенную у домика на землю. Он устремился к ней и быстро поднял.
«Что это?»
— спросил мистер Таппинг удивленно.
«Недокуренная сигара», —
торжественно ответил мистер Гун, хотя лицо его выражало скорее недоумение. Он сдвинул на затылок свой черный шлем и почесал лоб.
«Разве этот парень курит сигары?»
— спросил он.
«Что за чушь?»
— раздраженно ответил мистер Таппинг.
«Нет, конечно. И вообще, это никакая не улика. Кто-то из гостей леди Кэндлинг бросил на землю, и все дела».
«Хм,
над этим еще стоит подумать»,
— произнес мистер Гун, вовсе не желая отбрасывать сигару как вещественное доказательство. Фати прыснул. Внизу продолжались напряженные поиски. Наконец мистер Таппинг разогнулся.
«Похоже, здесь больше нечего искать», — сказал он. «Вряд ли мы и внутри найдем что-нибудь. Или как?» Мистер Гун посмотрел на него в нерешительности. «Скорее всего», — произнес он. «Но надо бы взглянуть. Ключи у вас есть, мистер Таппинг?»
Мистер Таппинг снял ключи, висевшие на задней стене кошачьего домика. И не успел он отпереть дверь, как мистер Гун удивленно воскликнул. Через проволочную сетку он увидел на полу клетки кучу различных вещей, вызвавших у него величайшее недоумение. К чему бы это, чтобы место происшествия кишело вещественными доказательствами?
«В чем дело?»
— спросил Таппинг.
«Посмотрите-ка! Видите, там шнурок?»
— спросил мистер Гун.
«Это кричащая улика. Вот что это. Кто-то здесь был и потерял этот шнурок».
Мистер Таппинг уставился на злосчастный шнурок с неподдельным удивлением. Неожиданно он увидел еще и голубую пуговицу, а рядом — ленту для волос. От изумления он не мог вымолвить ни слова. Машинально вставил ключ в замок и отпер дверцу. Вскоре все улики из кошачьего домика были собраны. Мистер Гун и мистер Таппинг вынесли их на улицу для внимательного изучения.
«Кто бы это ни был, он носил ботинки с коричневыми шнурками. Это точно!»
«Важно», — произнес мистер Гун, очень довольный собой.
«И взгляните на эту пуговицу. Она оторвалась от чего-то костюма». «А это что?»
— спросил мистер Таппинг, показывая полицейскому намятный леденец.
Мистер Гун принюхался. «Ментол»,
— ответил тот.
«Значит, этот Луки сосет леденцы?» «Может, и так»,
— сказал Таппинг.
«Мальчишки всегда лопают конфеты, но Луки не носит ленточек в волосах, мистер Гун». «И взгляните-ка, вон еще одна недокуренная сигара, как та, что валялась снаружи».
Энтузиазм мистера Гуна по поводу своих находок как-то сник,
и сменился недоумением. Он в задумчивости глазел на улики.
«Судя по всем этим вещам, вор должен курить сигары, носить на голове голубую ленту, голубые пуговицы на костюме, ботинки с коричневыми шнурками и сосать мятные леденцы»,
— сделал вывод мистер Гун.
«Но это чушь какая-то!»
Фати изо всех сил старался не разразиться громким смехом. Было истинным удовольствием смотреть, как мистер Гун и мистер Таппинг напрягают мозги, стараясь связать все эти улики, которые ребята так заботливо накидали для них в клетку. Мистер Гун осторожно лизнул леденец.
«Ну да, как есть, мятный леденец», — сказал он. «Загадка какая-то. Столько улик, и совершенно не ясно, кому все это может принадлежать. Вы нашли что-нибудь еще, мистер Таппинг?»
Мистер Таппинг вернулся в кошачий дом и снова тщательно обыскал все вокруг.
«Да, так. Хотел взглянуть на всякий случай. Не пропустили ли мы чего?»
— ответил он. Но как он ни старался, ему так и не удалось ничего больше обнаружить. Он вышел весь взъерошенный и злой.
«Все, пусто»,
— сказал он разочарованно.
«Уверен, мистер Гун, вы докажете, что воришка — этот луки, а вещицы вовсе не улики. Так, случайно попали в клетку». «Ну-ну, мятный леденец что-то не очень похож на случайную вещь»,
— сказал мистер Гун раздраженно.
«Я должен взять все это с собой и обдумать как следует».
Фати посмеивался про себя, наблюдая, как мистер Гун аккуратно складывает свои улики в чистый белый конверт. Послюнявив треугольник, полицейский заклеил конверт, что-то написал на нем и бережно положил в карман.
«До свидания, мистер Таппинг»,
— повернулся он к садовнику.
«Спасибо за помощь». «Это, конечно, луки, нет сомнения. Я сказал ему, что не буду бездействовать, и устрою ему завтра настоящий допрос. И я не Теофил Гун, если не вытяну из него признание».
С этим заклинанием старина Гун величественно зашагал вниз по тропинке с полным конвертом улик и головной болью от их загадочности. Фати мечтал скорее слезть с дерева, побыстрее добраться до дома и что-нибудь пожевать. Он вдруг почувствовал дикий голод. Раздвинув ветки, мальчик, однако, увидел, что Таппинг все еще здесь. Садовник опять зашел в кошачий дом и опять долго обыскивал там каждый сантиметр. Спустя некоторое время он вышел. Вид у него был обескураженный. Запер дверь и побрел по тропинке вверх. Фати подождал, пока не затихнут его шаги, и спрыгнул с дерева.
«Очень хорошо. Завтра увидим луки, все расскажем, все расспросим», —
думал Фати, направляясь домой.
«Ну и денек завтра будет».
На завтра действительно выдался славный денек, полный событий, даже более захватывающих, чем можно было предположить. Пип и Бетси наносят визит. Утром Фати прибежал к дому Пипа ни свет ни заря, изнывая от нетерпения рассказать всем, как мистер Гун и садовник ломали головы над фальшивыми уликами. Почти сразу за ним подошли Ларри с Дейзи, и скоро вся компания весело гоготала над рассказом Фати.
«Пошли прочь?» — спрашивает Таппинга. «А что? «Луки, разве курят сигары?» — передразнил полицейского Фати. «Я чуть с дерева не рухнул». «Мы сегодня уже несколько раз свистели луки»,
— сказал Пип.
«Но он не отвечает. Наверное, боится». «Может быть»,
— произнес Фати.
«Мы обязательно должны поговорить с ним и сказать о свистульке, которую нашли в клетке. И про наши собственные улики неплохо бы рассказать. Пойду посвищу погромче».
Но даже громкий и напористый свист Фати не достиг цели. Тогда дети решили подождать на улице, когда Луки пойдет обедать. Но Луки не появился и в урочный час. Дети подождали еще 10 минут и сами разошлись по домам на обед.
«Может быть, его уже уволили?» — высказал Фати первое, что пришло в голову. «И он больше не придет на тот участок».
«Бедный Луки», — проговорила Бетси сочувственно. «Думаешь, леди Кендлинг отказала ему и не позволила больше сюда приходить?»
«Как бы нам это узнать?» —
сказал Ларри. «Можно спросить Таппинга?»
— с сомнением произнесла Дейзи. Все посмотрели на нее с пренебрежением.
«Как будто можно запросто пойти и спросить у него хоть что-то»,
— проговорил Ларри. Все задумались.
«Я знаю, что делать»,
— сказал Пип.
«Леди Кендлинг приглашала нас с Бетти в гости. Так мы сегодня и отправимся к ней. А там уж я смогу выяснить у самой леди Кендлинг, что с Луки, верно?»
«Хорошая мысль», —
сказал Фати.
«Я только что сам об этом подумал. И, кстати, как бы, между прочим, выясни, где сама леди Кендлинг была между 4 и 5 в тот день. То есть выясни, был ли у нее самой хоть малейший шанс прошмыгнуть кошкам и стащить свою собственную черную королеву».
«Я уверен, что она ни при чем»,
— сразу запротестовал Пип.
«Стоит только взглянуть на нее, как становится ясно, что она не способна даже подумать о таком. Потом, мы же уже решили, что Луки, находясь там все время, не мог не увидеть, если бы кто-нибудь подходил».
«Ну ладно, действительно нереально было стащить кошку под самым носом у Луки»,
— сказал Фати.
«Он ведь клялся, что не отлучался ни на миг».
«Ну вот, нам опять звонят к столу», —
сказала Бетси.
«Пошли, Пип, а то будет грандиозный скандал. Вы потом приходите, мы расскажем, как у нас пройдет визит к леди Кендлинг».
В 16:45 Пип и Бетси решили, что пора идти в гости. Ясно было, что к леди Кендлинг следует одеться поприличнее. Пришлось беднягам мыться и надевать чистую одежду. Наконец они чинно вышли из своей калитки и прошествовали к участку леди Кендлинг. Встретив по дороге мистера Таппинга, он подстригал кусты живой изгороди и сердито зыркнул на проходящих ребят.
«Здравствуйте, мистер Таппинг! Какой великолепный день сегодня, не правда ли?» — проворковал Пип, имитируя манеру своей матери. «Похоже, наконец, пройдет долгожданный дождик. Как вы думаете? Растения в огороде так нуждаются во влаге».
Таппинг что-то проворчал в ответ и стал со стервенением кромсать кусты. Пип явственно ощутил, с каким удовольствием садовник чикнул бы по нему и Бетси. Дети подошли к передней двери и позвонили в звонок. Маленькая опрятная горничная открыла дверь и улыбнулась им.
«Скажите, пожалуйста, леди Кендлинг у себя?» —
спросил Пип. «Она, кажется, в саду», — ответила горничная. Я провожу вас на веранду, а там вы посмотрите сами. Она, наверное, срезает розы».
«Кошка еще не нашлась?» —
спросил Пип, пока горничная вела их через весь дом к веранде. «Нет», — ответила девушка. «Мисс Хармер просто в отчаянии». «Нечистое дело, не правда ли? Боюсь, это, скорее всего, Луки. По крайней мере, он был один возле кошек между 4 и 5.
«А что, вы не видели никого незнакомого вчера в саду после обеда?» — спросил Пип, решив, что должен, по крайней мере, задать пару вопросов.
«Никого», — ответила горничная. «Понимаете, леди Кендлинг вчера устраивала чай. Всего 9 или 10 человек. Так повар и я были все время крайне заняты. Мы вообще не выходили в сад между 4 и 5. У нас было столько дел. Если кто-нибудь из нас оказался бы там, мы застали бы вора на месте преступления. О, это был чрезвычайно удобный день для кражи. Мисс Хармер в отлучке, Таппинга нет, повар и я заняты по хозяйству, а леди Кендлинг в доме со своими гостями».
«Да»,
— согласился Пип.
«Выглядит так, как будто вор все это тоже знал и поэтому организовал операцию так ловко».
«То-то и оно. Из-за этого мы и думаем, что это Луки», — сказала девушка. «Хотя я и любила его. Немного простоват, но всегда такой добрый. А этот Таппинг просто жесток с ним». «Вы тоже не любите Таппинга», — сказала с пониманием Бетси. «Он очень грубый, невоспитанный человек», — ответила горничная. «Не говорите никому, что я вам так сказала, но мы с поваром предпочли бы узнать, что это он украл кошку». «Ну ладно, больше я не скажу ни слова. Теперь идите в сад и ищите ее светлость».
Пип и Бетси вышли в залитый солнцем сад. «Из того, что сказала горничная, совершенно ясно, что ее самое, повара и леди Кендлинг можно спокойно вычеркнуть из списка»,
— заключил Пип.
«А вот и мисс Тримбл».
Мисс Тримбл двигалась им навстречу. «Пип, давай считать, сколько раз у нее слетит пенсне. Оно без конца сваливается с носа», — предложила Бетси шепотом. «А, дети!» — защебетала мисс Тримбл, одарив их широкой улыбкой. «Вы, наверное, ищете леди Кендлинг. А эту маленькую девочку я, кажется, уже видела. Это не та малышка, от которой убежали клубничные побеги. Как смешно!»
Она засмеялась, и ее пенсне не замедлило покинуть надлежащее ему место и запрыгала на маленькой цепочке. Мисс Тримбл привычно усадила его на нос.
«Да, это я», — ответила Бетси. «Мы пришли в гости к леди Кендлинг». «О, как жаль! Она только что ушла», — произнесла мисс Тримбл. «Боюсь, вам придется довольствоваться моей скромной персоной».
Она вновь засмеялась, и пенсне вновь свалилась.
«2»,
— пробормотала Бетси. «Вы не знаете, где Луки, мисс Тримбл?» — спросил Пип, решив, что было бы неплохо найти его, если он где-то здесь.
«Нет, он не приходил сегодня. Таппинг очень недоволен этим», — ответила мисс Тримбл. «Мисс Тримбл, а леди Кендлинг не уволила его?» — спросила Бетси. «Меня зовут Тримбл, а не Тримбл», — заметила компаньонка. «Нет, леди Кендлинг не увольняла его. Во всяком случае, я не думаю». «Как жаль эту прелестную кошечку. Еще в 4 часа я видела ее. Вы же знаете».
«Да, вы приходили вместе с моей мамой», — сказал Пип. «Полагаю, вы никого не видели около кошачьего дома, кроме Луки?»
«Нет, никого», —
— ответила мисс Тримбл. «Луки действительно был там и усердно что-то копал. Мы с твоей мамой пробыли у кошек минуту-другую. Затем я должна была срочно вернуться к столу. У меня там было много дел. Свободной минуты не было, пока гости не разошлись».
«Значит, вы не могли украсть черную королеву», — сказал Пип не без иронии. Мисс Тримбл подскочила, пенсне подскочила вместе с ней, а нос стал краснее обычного.
«Какая нелепая шутка!»
— возмутилась она и принялась выпутывать свое пенсне из кружевного воротничка.
«От одной мысли, что кто-то так подумает, меня бросает то в жар, то в холод!»
«Можно пойти посмотреть кошек, мисс Тримбл?» — спросила Бетси.
«Думаю, да. Там сейчас мисс Хармер.
Однако зовут меня Тримбл, а не Тримбл. Потрудись, пожалуйста, запомнить», — сказала она. «Ну, идемте».
Легкой походкой она зашагала впереди. Пенсне гордо восседала на носу. Через несколько шагов оно слетело, и Бетси громко произнесла:
«4».
«Что 4, дорогая?»
— спросила мисс Тримбл, поворачиваясь к девочке и ласково улыбаясь. Тут же пришлось ухватиться за пенсне, чтобы удержать его на месте.
«Не ловите его, пожалуйста», — сказала Бетси.
«Я считаю, сколько раз она упадет». «Ох, какая забавная девочка», — проговорила мисс Тримбл с некоторым раздражением. Теперь она держала пенсне в руках, что весьма огорчило Бетси. Она сочла это несправедливым.
Втроем они подошли к кошачьему домику, где мисс Хармер готовила кошкам какую-то еду. Она подняла глаза, и ее пухленькое, обычно добродушное лицо выражало беспокойство.
«Привет. Пришли посмотреть моих кошечек?» — спросила она.
«Да, если можно», — сказала Бетси. «Мисс Хармер, как это ужасно, что черную королеву украли, когда вас не было!»
«Ужасно»,
— ответила кошачья смотрительница, размешивая еду.
«Мне не надо было уезжать. Взяла бы полдня. Мистер Таппинг предложил присмотреть за кошками, чтобы мне можно было уехать на целый день. Я поблагодарила его и уехала. Теперь я так сожалею об этом».
«Вы сказали, мистер Таппинг предложил присмотреть за кошками?» Удивился Пип одной только мысли, что садовник способен оказать кому-то услугу. «Это так не похоже на него».
«Да уж, совсем не в его духе», — засмеялась мисс Хармер. «Но я так хотела домой. А обернуться за полдня никак не получалось. Я ведь живу очень далеко. Кстати, вы не собираете железнодорожные билеты? Контролер не оторвал у меня обратный билет вчера вечером. Можешь взять, если хочешь».
Пип собирал железнодорожные билеты и с удовольствием взял протянутый ему билет. «Спасибо», — сказал он и положил билет в карман, представляя, как будет завидовать Ларри, который тоже коллекционировал их. «Мисс Хармер, вы думаете, Луки украл кошку?»
— неожиданно спросил Пип. «Нет, не думаю», — ответила мисс Хармер. «Он довольно простой, но честный малый. Я, пожалуй, скажу вам, кто это мог сделать. Приятель Луки из цирка. Его зовут, кажется, Джек».
Это была поразительная новость. Луки никогда не говорил ребятам ни о каком Джеке. Друг из цирка. Как это, наверное, интересно. Почему Луки никогда не упоминал об этом? «Джек живет где-то поблизости?» — спросил Пип.
«Нет-нет, но цирк, где он служит, выступает сейчас в соседнем городке, Фаринге», — объяснила мисс Хармер. «Так что, я думаю, Джек сейчас недалеко, Вы знаете, как черная королева могла бы блистать в цирке. Я уже научила ее нескольким трюкам.
Мисс Тримбл начала проявлять заметное нетерпение, так как приближалось время чая. Несколько раз она вежливо кашлянула, причем пенсне незамедлительно свалилось.
«Мы лучше пойдем», — сказал Пип.
«Спасибо за кошек». «Не беспокойтесь, мисс Тримбл, нас провожать не надо. Мы переберемся через стену».
«Моя фамилия Тримбл, а не Тримбл», —
проговорила она, и на минуту улыбка сошла с ее лица.
«Буду очень признательна, если вы это запомните. И, конечно, вам не следует лазать через стену. Лучше я провожу вас до выхода».
«А там Таппинг», —
сказала Бетси. При упоминании сердитого садовника пенсне Тримбл тут же ретировалась, спрятавшись в воротник.
«Да. Ну, тогда, если вы в самом деле хотите лезть через стену, я, пожалуй, не буду останавливать вас», —
сказала она.
«До свидания, милые детки. Я скажу леди Кэндлинг, что вы приходили».
«Они упали 8 раз!»
— сообщила Бетси радостно, пока они с Пипом карабкались на стену.
«Слушай, Пип, а не странно ли, что Луки никогда не говорил нам о Джеке?»
Поход в цирк. В тот день Пип с Бетси должны были идти в гости на чай к Ларе и Дейзи. Все встретились на улице у калитки Пипа. Фати с Бастером уже ждали их. Пипа распирала от новостей. «Луки сегодня не приходил», — объявил он. «Все это довольно странно, ведь леди Кэндлинг не увольняла его. И знаете, меня еще удивляет, что он нам ничего не говорил о Джеке». Пип рассказал все, что услышал от мисс Хармер.
«Ну, разве мог он вчера вызвать какого-то Джека и передать ему кошку?»
— с сомнением сказал Ларри.
«То есть, я хочу...» «Ну, мы ведь решили, что Луки вообще ни при чем. Или что-то не так?» Впервые легкое сомнение закралось в головы ребят. Луки не сказал им о Джеке. А им было бы так интересно узнать о человеке из цирка. И потом, как ни крути, Луки был единственным, кто находился возле кошачьего дома все время.
«Нет, я все-таки не верю, что это мог быть Луки. Или даже его приятель Джек», —
сказала Бетси упрямо.
«Вот так». «И я не верю», — поддержала ее Дейзи. «Но все так запутано».
«Да, в прошлый раз мы были более удачливыми сыщиками», — сказал Ларри удрученно. «Надо еще раз серьезно помозговать над всеми уликами, над тем, что мы обнаружили, и над нашим списком подозреваемых». «Да, насчет подозреваемых»,
— начал Пип.
«Вот что я вам скажу. Всех из нашего списка можно благополучно вычеркнуть. Я полчаса как с соседнего участка и многое выяснил. Получается, что никто из них не мог украсть черную королеву».
«Интересно, как же ты это выяснил?»
— спросил Фати.
«А так, у леди Кэндлинг была вечеринка, и получается, что она одновременно зазвала гостей и затеяла кражу собственной кошки среди всего этого застолья. Но никак не вяжется. Повар и горничная были все время очень заняты, обслуживая это мероприятие, что тоже исключает их участие в краже. Мисс Тримбл должна была помогать и постоянно находилась с гостями, и леди Кэндлинг уж наверняка заметила бы ее отсутствие, отлучись так хоть на 10 минут, чтобы утащить кошку».
«Ну, а дальше?» —
— сказал Фати.
«Ларри, где там наш список? Давай вычеркивать всех по очереди».
«Вычеркни еще, мисс Хармер»,
— сказал Пип.
«Она ездила вчера домой, а дом ее в Лэнгстоне, в нескольких милях отсюда. Она мне даже свой обратный билет подарила. Так что и ее вычеркивай».
«Остался один Луки», — произнес Ларри.
«Ей-богу, все выходит так, будто это и в самом деле приятель Луки, правда?» Проскользнул незаметно, дал Луки сигнал, взял кошку и скрылся, зная, что Луки не выдаст его. «Так вот. Я считаю, мы должны найти Луки и расспросить о Джеке».
«Я знаю, где Луки», — сказал Пип.
«Держу пари. Он убежал к своему приятелю. А уж там. Уйдет с цирком, когда тот тронется дальше».
Все почувствовали, что Пип, пожалуй, прав.
Не было сомнений, что Луки скрывается у Джека.
«Слушайте, после чая берем велики и едем в Фаринг», — предложил Фати.
«Мы наверняка найдем, где цирк. Увидим шатры и все такое, они же заметные. А там отыщем и Луки, если он вообще удрал туда».
«Здорово!» — подхватили все, предвкушая необычайные приключения.
«Пошли скорей, пьем чай и вперед!»
Мать Ларри и Дейзи, миссис Дейкин, в изумлении наблюдала, с какой скоростью дети заглатывали чай с приготовленными ею угощениями. «Вы или ужасно голодны, или очень спешите», — сказала она. «Может быть, кто-нибудь из вас не обедал?»
«Да нет, мы просто очень торопимся, миссис Дейкин», — сказал Фати вежливо, насколько это было возможно, с полным ртом. «Мы собираемся после чая покататься на велосипедах».
«Прямо до Фарринга?» —
ляпнула Бетси и получила сразу два пинка — от Пипа и от Ларри. Они оба испугались, что она наговорит лишнего.
«А почему до Фарринга?» — удивилась миссис Дейкин. Она не знала, что там расположился цирк. «Это не очень приятное место».
«Да просто так, прогуляться туда и обратно»,
— ответил Ларри.
«Мы поехали. Мы не поздно, мам».
Фати еще пришлось идти домой за велосипедом. Пип и Бетси пошли за своими. К счастью, Бетси ее тоже взяли, так как Фаринг был недалеко. Дети тронулись в путь, подогреваемые ожиданием волнующих событий. Спустя некоторое время ребята увидели на дороге еще одного велосипедиста. Большую, тучную фигуру в темно-синем мундире.
«Провалиться мне на этом месте, если это не пошли прочь», —
сказал Пип.
«Притормози-ка. Может, он свернет куда, и мы проскочим в Фаринг незаметно». «Но пошли прочь, ехал туда же».
«Слушайте, уж не едет ли он повидаться с Джеком?»
— сказал Фати с тревогой.
«Похоже, он выпытал у Луки об этом его приятеля из цирка. Вот досада! Нельзя допустить, чтобы он опередил нас.
В конце концов, Джек может оказаться самой главной уликой».
Пока Фати разглагольствовал, произошла смешная история. Мистер Гун наехал на что-то острое, и у него спустила задняя шина. Некоторое время он еще пытался трястись по дороге, потом выругался и, наконец, слез с велосипеда. Ему ничего не оставалось, как сойти на обочину и заняться починкой. Ребята, ехидно хихикая, проследовали мимо, а Фати, не без злорадства, сделал полицейскому ручкой.
«Добрый вечер, мистер Гун!»
«Как жаль,
«У вас, кажется, проблемы?»
Полицейский вскинул голову, и первоначальное удивление на его лице быстро сменилось нескрываемым раздражением, когда он узнал знакомую пятерку, пронесшуюся в направлении Фаринга. Он принялся клеить камеру. И дети теперь знали, что у них по меньшей мере 15 минут форы, чтобы добраться до города первыми.
«Ой, смотрите, шатер!» —
сказала Бетси, когда они въехали на гору.
«А вон клетки и фургоны! Как интересно!»
Это было действительно захватывающее зрелище. У толстого дерева стоял огромный слон, привязанный за заднюю ногу. В больших клетках с толстыми прутьями нервно расхаживали 5 тигров, рыча в ожидании обеда. 7 великолепных вороных лошадей скакали в загоне неподалеку от лагеря.
«Как будем действовать?»
— спросил Ларри, соскакивая с велосипеда.
«Искать Луки? Или спросим, где Джек?»
«Думаю, никто здесь не обратит на нас особого внимания, если к тому же мы разделимся. Я уже видел ребят, разгуливающих вокруг цирка. А Бетси лучше остаться и приглядеть за велосипедами». Ребята перелезли через изгородь и двинулись по полю. Каждый искал случая, чтобы спросить насчет Джека. Нашел его Пип. Он спросил у бойкой маленькой циркачки, не знает ли она, где может быть Джек. Сначала она показала ему язык, потом стала обзываться и передразнивать его имя, а потом показала в сторону крупного мужчины, который поил лошадей. Пип направился к нему. Мужчина поднял глаза.
«Вам что?»
— спросил он.
«Послушайте»,
— начал Пип.
«Я ищу приятеля. Его зовут Луки. У меня для него записка. Он здесь?»
«Нет»,
— отрезал мужчина.
«Не видел его 1000 лет».
Пип был разочарован. «Вы знаете, мне очень надо переговорить с ним. У вас нет его адреса?»
«Нет»,
— резко ответил мужчина.
«Я не даю адресов маленьким прощелыгам. Идите-ка своей дорогой и не суйте нос куда не надо».
В это время подошел Фати.
«Это Джек?»
— спросил он Пипа. Тот кивнул.
«Но он уверяет, что давно не видел Луки».
«Мы его друзья», — сказал Фати доверительно. «Пожалуйста, поверьте. Нам надо только поговорить с ним».
«Я ведь сказал уже, не знаю, где он»,
— отрезал мужчина.
«А теперь отправляйтесь-ка с поля. И запомните хорошенько. Я забыл, когда в последний раз видел вашего парня».
Все это время Бетси стояла у велосипедов, издали наблюдая, как ребята бродят по лагерю. Кроме того, она караулила «пошли прочь», надеясь, что он проедет мимо и не привяжется к ней со своими вопросами, если вообще появится здесь. На всякий случай она решила спрятаться от ненужных глаз с той стороны изгороди. Перебравшись через нее и удобно устроившись на травке, девочка оказалась неподалеку от ярко-красного фургона. Взглянув на него, Бетси почувствовала, что кто-то наблюдает за ней из-за легкой занавески в окне. Этот кто-то был Луки. Снова Луки. Бетси сидела, затаив дыхание. Занавеска тем временем потихоньку отодвинулась, а за ней приоткрылось окно. Из него высунулась голова Луки.
«Привет, малышка»,
— сказал он шепотом.
«Ты чего здесь? Пришла в цирк?»
«Нет, конечно»,
— ответила Бетси также тихо.
мы узнали, что у тебя здесь друг. Хотели найти тебя и поговорить. Тебя не было у леди Кэндлинг. Вот мы и подумали, что, может, ты ушел к нему?»
«Это мой дядя», — сказал Луки. «Я его не очень-то люблю. Но некуда было больше деться, кроме как прийти сюда. Понимаешь, я так испугался, что они посадят меня в тюрьму. Придумали тоже. Будто я украл черную королеву. Вот я и удрал».
«Но ты же вовсе не крал черную королеву»,
— горячо произнесла Бетси.
«Конечно нет. Я вообще ничего не собирался красть. У меня не хватило бы духу. Не говоря уж о том, что это плохо. Ты одна?»
«Нет, все здесь», — ответила Бетси. «Они отправились искать Джека, чтобы разузнать про тебя».
«Ну вот. Я ведь ничего не сказал ему о своих неприятностях. Ну, в смысле, о черной королеве. Думал, если все выложу, он откажется спрятать меня. Так рассказал про нелады с отчимом, и все. И знаешь, хотел уйти вместе с цирком. Я когда показал ему синяки, которыми меня наградил отчим, Джек обещал спрятать меня, а потом взять с собой. Ему нужен в помощнике такой крепкий парень, как я».
«А тебя отчим бил, да?»
— спросила Бетси с участием.
«Что же это все на тебя валится, одно к одному? Знаешь, ребята наверняка ничего про кошку не скажут. Они пошли просто узнать, где ты, и передать записку».
«Хорошо бы, а то он меня точно не возьмет», — сказал Луки. «Народ в цирке не любит иметь дело с полицией. Ты ведь никому не скажешь, что видела меня?»
«Ну что ты? Только мальчишкам и Дейзи», — ответила Бетси. «Можешь положиться на нас». «Да, Луки, хотела рассказать тебе кое-что», — начала была Бетси, вспомнив о найденной ими свистульке, но продолжить ей не удалось. Рядом раздались голоса. Луки спешно захлопнул окно и задернул занавеску. Это были всего лишь ребята. Они выглядели уныло и разочарованно.
«Ничего не вышло, Бетси», — сказал Фати. «Джека мы нашли. Но чтобы он хоть слово сказал о Луки. Якобы 100 лет не видел его».
«И все-таки я не могу отделаться от ощущения, что он видел Луки и знает, где тот прячется», — сказал Пип. «Надо было тащиться сюда за просто так».
«А что это с нашей Бетси?» — неожиданно воскликнул Фати, пристально взглянув на подружку. «Вся горит и явно что-то хочет нам рассказать. В чем дело, а?»
«Ничего особенного», —
с кокетливой важностью произнесла Бетси.
«За исключением того, что я знаю, где Луки. Только и всего».
Все уставились на Бетси, как будто она вдруг спятила.
Девочка понизила голос. «Видите тот красный фургон? Он там. Я вам говорю, он выглянул, и мы разговаривали. Вы, кстати, ничего не ляпнули Джеку о черной королеве? Дело в том, что Луки не сказал Джеку о краже. Боится, что тот откажется спрятать и взять его с собой. Сказал ему, что удрал от отчима, и показал свои синяки».
«Ты что, о кошке никто и слова не вымолвил? Мы же не дураки»,
— возмутился Пип.
«Интересно, а поговорить с ним можно? В каком окне, ты говоришь, он появился?»
Бетси показала, где прячется Луки, и Пип легонько свистнул. Это был условный свист, после которого занавеска слегка дернулась, и ребята увидели голову Луки. Он тихо открыл окно.
«Привет, Луки!» — сказал Фати полушепотом. «Мы ничего не сказали Джеку о кошке».
«Слушай, ты что, серьезно собираешься уйти с цирком?»
«Собираюсь», — сказал Луки.
«Вот тогда все как раз и подумают, что это ты украл Черную Королеву»,
— назидательно произнес Ларри.
«Знаешь, бегать от проблем — не лучшее дело».
В этот момент все услышали, как по ту сторону изгороди кто-то спрыгнул с велосипеда. Кто-то, видно, очень тучный, запыхавшийся. Дети посмотрели друг на друга, потом за изгородь.
«Ну, конечно, это был мистер Гун. То, чего они так боялись, произошло. Он починил таки шину и нагнал их».
«Это ваши велосипеды?»
— спросил мистер Гун.
«Что вы здесь делаете?»
«Да так, гуляем тут, вокруг цирка», — ответил Фати. «Симпатичные здесь тигры, правда, мистер Гун? Будьте осторожны, как бы они вас не съели. Они любят, когда много хорошей еды». Мистер Гун презрительно фыркнул.
«Лучше-ка убирайтесь отсюда!»
— прикрикнул он.
«Ничего хорошего от вас тут не жди. Уже повидали своего дружка Луки?»
«Луки?» Фати вытаращил на полицейского глаза.
«Почему Луки? Где Луки? Он разве не у леди Кендлинг? Мы бы не прочь поговорить с ним, если вы скажете, где он».
«А ну, пошли прочь!» —
снова зарычал мистер Гун, берясь за велосипед.
«Лезете всюду, куда вас не просят! В закон вмешиваетесь!»
Полицейский направился к воротам, ведущим в лагерь. Дети не осмелились вызвать Луки снова. Они пролезли через изгородь и взяли велосипеды. Мистер Гун тем временем с кем-то поговорил и направился в сторону Джека, который все еще поил лошадь.
«Ну вот, все, как мы и думали», — сказал Фати. «Он тоже узнал о Джеке. Одна надежда, что Джек не выдаст Луки, когда узнает, что тот подозревается в краже Черной Королевы».
«Наверное, нам лучше побыстрее убраться от этого фургона», —
сказал Пип.
«Может показаться странным, что мы здесь крутимся. Пошли прочь, патологический туп, но и он может скумекать, что это неспроста».
Компания спешно отъехала, оставив бедного Луки в красном фургоне одного. Как им хотелось что-нибудь сделать для него. Но, увы, ребятам оставалось только надеяться на то, что он благополучно уйдет с Джеком, и никто его не найдет.
«Но не знаю. Мне кажется, он попал из огня да в полымя», —
произнес Ларри.
«Вряд ли ему будет лучше с этим суровым Джеком, чем с отчимом».
Было довольно поздно, когда они подъехали к Питерсвуду.
«Пожалуй, пора по домам», —
сказал Ларри, притормозив у своего дома.
«До завтра! Спокойной ночи!»
— отозвались остальные и двинулись дальше.
«Теперь, Фати, и ты дома!»
— сказал Пип. «Спокойной ночи!» — попрощалась Бетси. Они с Пипом остались последними, и когда подъехали к дому, раздался звонок ко сну.
«Как раз вовремя!»
— сказал Пип.
«И без скандала!»
«Хороших сновидений, Бетси!»
Пип сразу же бухнулся в постель. Ему снилась всякая всячина.
Как пошли прочь, гонится за ним верхом на бастере.
Потом к полицейскому присоединяется Джек. А Луки бежит впереди и весь трясется от страха. И вот он слышит мелодичный свист, которым Луки всегда вызывал их. Пип повернулся на другой бок. Но сон продолжался. Его главным героем теперь стал Луки. Продолжал звучать и свист. Он становился все настойчивее и громче. Кто-то вдруг затряс Пипа за плечо. Вскрикнув с просонья, он вскочил и сел на кровати, с трудом приходя в себя.
«Тссс! Это я, Пип!»
— послышался тихий голос Бетси.
«Не шуми!»
«Бетси!» — возмутился Пип. «Какого лешего? Ты меня так напугала, аж сердце заколотилось!»
«Слушай, Пип, в саду кто-то свистит!» — прошептала Бетси. «Это похоже на свист Луки, как мы обычно вызываем друг друга. Может, это он? Посмотри! Он, наверное, хочет с нами поговорить».
Только теперь Пип проснулся окончательно. Он хотел было что-то ответить, но тут снова послышался тот же свист, что звучал во сне. Теперь Пип понял, что это было наяву, а не во сне. «Молодец, Бетси!» — сказал он, спрыгивая с постели. «Это должно быть Луки. Он почему-то ушел из цирка и вернулся сюда. Надо узнать, что с ним и что он хочет. Я, во всяком случае, пойду к нему, а ты оставайся здесь».
«Я тоже пойду»,
— сказала Бетси упрямо.
«Я услышала свист, а не ты. И я тоже пойду».
«Ты сейчас свалишься в темноте со ступенек или заденешь за что-нибудь, наделаешь шума, и кончится все грандиозным скандалом», — сказал Пип.
«Не свалюсь!»
— сердилась Бетси. «Тихо ты!» — Пип ткнул ее локтем. «Перебудешь всех!» «Ладно, пошли, если очень охота. Только ради всех святых потише!» Дети даже не удосужились надеть халаты. Ночь была теплой. Благополучно прокравшись по коридору до лестницы, Пип неожиданно наткнулся на что-то и с шумом покатился вниз по ступенькам. Он с трудом ухватился за перила, чтобы не полететь донизу.
«Что ты, Пип?»
— с тревогой спросила Бетси. «Да на этого кота дурацкого напоролся!» — прошептал мальчик. «Лишь бы никто не проснулся». Брат с сестрой уселись внизу на ступеньке, чтобы перевести дыхание и послушать, не проснулись ли родители. Однако все было тихо. Только кошачьи глаза сияли в темноте зелеными огнями. «Держу пари. Он бросился мне под ноги специально», — сказал Пип. «С тех пор, как Бастеру разрешили входить в дом, он все время устраивает засады». «Иди, иди, кисюка!» Кот мяукнул и скрылся. Дети на ощупь пошли дальше по темному холлу к входной двери. Пип отпер ее и вышел в темный сад. Бетси схватила его за руку. Она не была любительницей темноты. В это время опять послышался знакомый свист. «Это где-то там, в верхней части сада», — сказал Пип. «Пошли, ступай по траве, а то гравий очень шумит». Дети прокрались по лужайке до огорода и обогнули большую мусорную кучу. Чья-то тень промелькнула у старой беседки.
Луки находит хороших друзей.
«Луки, это ты?»
— прошептал Пип.
«Что случилось? Ты что, ушел из цирка?»
Он потащил Луки к беседке. Вместе с Бетси они уселись по обе стороны от мальчика, а Бетси положила в его большую руку свою маленькую ручку. «Да, пришлось уйти», — сказал Луки. «Этот полицейский наговорил дядя и про кошку, и про то, что в краже подозревают меня. Спросил, не знает ли он чего. «И после этого, я так понял, Джек отправил тебя»,
— сказал Пип.
«Получается так», — ответил Луки.
«Вообще-то он не выдал меня. Сказал, что ничего не слышал. Ни о кошке, ни обо мне, да и слышать не желает.
Но я понял, что они устроили бы обыск по всему цирку, ведь Гун уверен, что Черная Королева спрятана где-то там».
«Думаю, они искали бы и тебя», — проговорила Бетси.
«Наверно», — ответил Луки. «Ну, дядя подождал, когда Гун отошел на безопасное расстояние, и выгнал меня. Сказал, что взял бы меня, если бы дело было в отчиме. А раз так, он не собирается укрывать меня от полиции».
«Но ты ведь и к отчиму вернуться не можешь», — сказал Пип.
«Конечно, не могу»,
— произнес Луки.
«Охота быть полуживым, полумертвым. И делать что, не знаю. Вот пришел сюда ночью. Думал, ну, может, вы дадите мне поесть. Я с утра не ел и умираю от голода».
«Бедняга!» — воскликнула Бетси. «Сейчас же принесу тебе что-нибудь. Там пирог с мясом и сливовый торт в кладовке. Я видела».
«Ну, Бетси, не будь идиоткой!» — сказал Пип, успев удержать ее. «Как ты себе это представляешь? Что, интересно, скажет мама утром, обнаружив, что и пирог, и торт? Тю-тю!» «Врать ты не умеешь. И, конечно, скажешь, что понятия не имеешь. А потом, когда придется признаться, начнутся вопросы. Кому? Да для чего?» И тут же все догадаются, что это для Луки.
«А что же тогда мы дадим ему?» — спросила Бетси.
«Хлеба с маслом», — ответил Пип. «Это будет незаметно. Потом в саду полно слив». «Да, спасибо, этого хватит», — с благодарностью произнес Луки. Бетси сразу побежала на кухню. Она быстро собрала все, что нужно, и вернулась к мальчишкам. Луки принялся жадно жевать. «Теперь совсем другое дело», — сказал он. «Я всегда говорю, нет ничего хуже, когда есть охота». «А где ты собираешься спать?» — спросил Пип.
«Не знаю».
«Где-нибудь под забором», — грустно ответил Луки. «Мне впору идти бродяжничать».
«Не смей так говорить», — запротестовала Бетси. «На какое-то время останешься у нас. Поспишь в этой старой беседке. Мы сейчас принесем матрас из качалки, и получится вполне сносно».
«И есть будем приносить, пока что-нибудь не придумаем», — сказал Пип взволнованно. «Это будет нашей тайной». «Я не хочу втягивать вас в неприятности», — запротестовал было Луки. «А ты не втягиваешь», — сказал Пип. «Останешься здесь. Пока. В саду. А мы, глядишь, разгадаем тайну Черной Королевы, и ты сможешь вернуться на работу, и все уладится».
«Я принесу матрасы», —
сказала Бетси и нырнула в темноту. Глаза уже немного привыкли, и девочка без труда нашла качалку. Пип пошел помочь ей. Вместе они притащили сиденье с качалки и устроили на скамейке постель. Пип принес из гаража старый половик. «Ночь вроде теплая, не замерзнешь», — сказал Пип. «А утром мы принесем что-нибудь на завтрак». «А как с вашим садовником?» — спросил с тревогой Луки. «Когда он приходит? Он вообще завтра будет?» «Он заболел», — ответил Пип. «Мама так расстраивается, что овощи сохнут. Говорит, им нужна вода, и все пытается пристроить нас поливать их. А я терпеть этого не могу».
«Замечательно», — обрадовался Луки.
«Значит, я здесь в полной безопасности. Тогда спокойной ночи. и спасибо за все. С утра начались волнения. Как там Луки в беседке? Пип сел на кровати и стал прикидывать, что можно придумать на завтрак. Если сосиски, можно незаметно спрятать одну и отнести Луки. А вот с яйцами хуже. На крайний случай опять хлеб с маслом. Это уж наверняка. Бетси думала о том же. Она быстро оделась и спустилась вниз, соображая, успеет ли спрятать хлеб с маслом, пока в столовой никого нет. Однако в этот самый момент в столовой появилась мать. Она с удивлением уставилась на Бетси.
«Что бы это значило?» — спросила она.
«Так хочется есть, что и завтрака не дождаться». «И что это за чудовищный кусок, Бетси?»
Бедняжке пришлось положить толстенный кусок хлеба себе на тарелку и мучительно жевать его ползавтрака. Принесли кашу. Бетси уныло принялась за нее.
Пип же, наоборот, торопился покончить с кашей и узнать, что же принесут еще.
«Наконец! Ура! Появились сосиски!» Глаза ребят загорелись. «Теперь можно будет парочку утащить для Луки».
«Можно мне сегодня две?» — невинно спросил Пип.
«И мне!»
— выпалила Бетси.
«Ну и аппетит у тебя сегодня!» — сказала миссис Хилтон, дав им обоим по две сосиски.
Отец сидел, укрывшись газетой, и, конечно, ничего не видел. А вот на глазах у матери спрятать что-либо было невозможно. И как же быть? Неожиданно в комнату вошла Энни и горничная.
«Мадам, вы не хотите купить флаг для нашей больницы в качестве пожертвования?» — спросила она. «Там мисс Лесси пришла».
«О, конечно!» — сказала миссис Хилтон и поднялась со стула, чтобы сходить за сумкой наверх. Дети подмигнули друг другу. Пип достал чистый носовой платок и быстро завернул в него сосиску. Платок Бетси не отличался особой чистотой, но за неимением другого подошел и он. К возвращению миссис Хилтон и сосиски, и хлеб с маслом — благополучно покоились в карманах брата и сестры. Луки с жадностью лопал принесенную еду, запивая простой водой. Он ел, а Пип с Бетси говорили тихим голосом.
«На обед мы тоже что-нибудь принесем»,
— обещал Пип.
«А ты можешь подкормиться здесь сливами и ренклодом прямо с дерева».
Луки кивнул и выпил воды. В это время поблизости раздался чей-то голос.
«Это Фати с Бастером!» — вскочила Бетси. «Эй, мы здесь, в беседке!»
Бастер, увидев ребят, залился радостным лаем. Луки потрепал его по холке. Вскоре показался Фати. Увидев Луки, он замер у входа с открытым ртом. Бетси, взглянув на него, громко расхохоталась.
«Какое-то время он будет прятаться здесь, у нас», — объяснила она Фати. «Мы и еду ему приносим. Это как настоящее приключение».
«Фати, слушай, как бы нам все-таки разгадать это дело, чтобы Луки больше не боялся? Надо раскрыть эту тайну в конце концов».
Фати пришлось выслушать все о ночных приключениях Хилтонов. Потом пришли Ларри и Дейзи, и все началось сначала. Охи, ахи, удивления, восторги, рассказы, пересказы. В общем, утро было восхитительным.
«А где та свистулька, которую мы вытащили из клетки?» — спросил Пип.
Игрушку извлекли на свет Божий и протянули Луки.
«Мы обнаружили это в клетке», — сказал Фати. «Ясно было, что мистер Гун найдет ее, а мистер Таппинг скажет, что она твоя. Вот мы и решили вытащить ее и спрятать. А вместо нее накидали туда всяких фальшивок. Слушай, обхохочешься, увидев, что это. Я бросил две недокуренные сигары, одну под клетку, другую внутрь. Луки присвистнул. Ого! Теперь ясно, почему мистер Гун аж весь затрясся, узнав, что Джек курит сигары. А я не понял, в чем дело. Дядя рассказывал, что полицейский в лице изменился, когда Джек достал сигару и закурил. Как-то ему подарили коробку сигар, и теперь, если надо быть начеку, он всегда зажигает сигару и курит. Говорит, это помогает ему думать. Дети прыснули, представив, как сработали сигары Фати в голове мистера Гуна при виде курящего Джека. Луки тем временем рассматривал свистульку, которую ему протянул Фати.
«Да, это моя»,
— сказал он.
«Потерял где-то в саду. Как она могла попасть в клетку к кошкам? Я делал эту свистульку уже месяц тому назад».
Все стали опять обсуждать эту загадку. Но, как ни старались, зацепиться было не за что. Распределив обязанности, ребята завалили Луки едой. Принесли ему и ведро с водой, и мыло, и полотенце. Каждую ночь устраивали ему постель в беседке. А в благодарность за это Луки работал в огороде, когда не было миссис Хилтон. Тщательно поливал овощи и всячески ухаживал за ними. Огород был далеко от дома, и Луки оказался скрытым от ненужных глаз.
«Надо же чем-то отплатить за вашу доброту», — сказал он детям. Это было так мило, что ребята прониклись к нему еще большей симпатией.
Целых три дня Луки оставался в саду у Пипа. Однако развитие событий резко изменило планы детей. Мистер Гун становится очень подозрительным. Как-то мистер Гун встретил Фати с Бастером и остановил их.
«Мне бы поговорить с вами, мастер Фредерик!»
Обратился он к мальчику с подчеркнутой важностью.
«Боюсь, это не самое удачное время», — ответил Фати с подчеркнутой вежливостью. «Я иду с Бастером гулять».
«А ну, стой, где стоишь!» — сменил тон мистер Гун.
«Я сказал, мне надо поговорить».
«То, что вы обычно говорите, так это «пошли прочь», — сделал ответный ход Фати.
«Вы уверены, что хотите сказать что-нибудь другое?»
«Так вот, слушай», — подошел, наконец, к сути дела мистер Гун.
«Сдается мне, что ты и дружки твои знаете, где этот Луки. Улавливаешь? И я вас предупреждаю, если вы прячете его или знаете, где он прячется, и не сообщаете полиции, вы рискуете столкнуться с серьезными неприятностями. Очень серьезными неприятностями!»
Фати встревожился. Почему мистер Гун заподозрил их? Откуда он знает, что они прячут его?
«Откуда вы взяли, что мы пытаемся укрыть его?» —
спросил он.
«Как будто от вас можно что-либо скрыть, мистер Гун. Такой проницательный полицейский, как вы,
знает все?
Ха-ха, буркнул мистер Гун.
Уже это точно. Я знаю больше, чем вы думаете.
Было ясно, что разговор закончен. Мистер Гун с шумом захлопнул блокнот и пошел прочь. Фати двинулся своей дорогой, обдумывая слова Гуна.
«Должно быть, Таппинг высмотрел Луки через стену. Или просто решил, что он у Пипа»,
— размышлял Фати.
«Вот досада! Не хотелось бы новых проблем. И что же нам делать с беднягой Луки? Может, дать ему немного денег и отправить куда-нибудь?»
Вся компания с вниманием и тревогой выслушала рассказ Фати. Бетси сникла.
«Не надо его никуда отправлять», — сказала она. «Мы ведь рано или поздно расследуем это дело, и тогда он сможет вернуться к леди Кендлинг».
«Нам не разгадать эту тайну», — мрачно сказал Фати. «Мы оказались не так умны, как воображали о себе. Держу пари, даже инспектор Дженкс не справился бы с этим делом».
«О!»
— воскликнула Дейзи, сразу вспомнив, каким симпатичным и приветливым был инспектор Дженкс, когда в прошлом году на Пасху они распутывали здесь одну историю.
«Инспектор Дженкс! Я совсем забыла о нем.
А что, если мы свяжемся с ним и расскажем все про Луки? Уверена, он не захочет сажать его в тюрьму или еще куда-нибудь. И секрет наш не выдаст».
«Ты так думаешь?» —
спросил Ларри.
«Да. И как же быть? Если Пошли прочь начнет рыскать в саду у Пипа, он найдет Луки. И будет еще хуже и для нас, и для него. Давайте действительно расскажем все инспектору. Он, я помню, говорил, что всегда готов помочь нам, если сможет». «Я позвоню ему»,
— сказал Фати.
Все посмотрели на него с уважением. «Это грандиозно — вызваться позвонить такому большому-большому начальнику», как говорила Бетси.
Фати сдержал слово. Он вернулся домой, дождался момента, когда никто не мог его слышать, и набрал номер полицейского участка в крупном городке неподалеку от Питерсвуда, где жил инспектор. На его счастье, инспектор был на месте. Он сам подошел к телефону и был очень приветлив.
«А, мастер Фредерик Троттевилл! Надеюсь, у вас все в порядке?» «Да, конечно, помню, помню. Славные были деньки тогда, на Пасху. Вы с ребятами так ловко разгадали ту историю со сгоревшим домиком. Это было хорошо сработано, если можно так сказать. А что, раскрыли новое дело?»
«Да вот, сэр, есть тут одна история, а мы не можем в ней разобраться», — сказал Фати, ободренный дружеским участием инспектора.
«Мы просто бессильны. Не знаю, может, вы слышали об этом. Пропала очень ценная кошка».
Инспектор, похоже, на минуту задумался. Потом его голос появился в трубке вновь.
«Да, заявление уже у меня, я вспомнил. Уверен, наш друг мистер Гун уже занят этим необычным делом». «Понимаете, честно говоря, мы с ним не в ладах», —
признался Фати.
«А тот, кого подозревают в краже, как раз наш друг. Я, собственно, и звоню из-за этого. У нас тут такая путаница в голове. Мы хотели узнать, не сможете ли вы что-нибудь посоветовать нам?»
«Ну что ж, хорошо, что вы обратились ко мне»,
— сказал инспектор.
«Я, кстати, завтра буду проезжать мимо вас и очень рассчитываю, что вы пригласите меня на чай. Ну, скажем, чай-пикник на берегу реки, а?»
«О, конечно же!» — обрадовался Фати. «Это будет просто великолепно! Мы тогда сможем все рассказать вам!»
«Ну, договорились», —
сказал инспектор.
«Ждите меня около 4. Идет? Рад буду вновь встретиться с вами».
«Да, да, будем ждать вас», — ответил Фати. «До свидания, сэр. Большое спасибо».
Фати положил трубку и помчался к дому Пипа, возбужденный и полный приятных новостей. Не успел он подойти к калитке, как увидел всю компанию в саду.
«Все в порядке», — выпалил он. «Инспектор приезжает к нам завтра на чай. Чай-пикник на берегу реки. Прекрасная возможность рассказать ему все в подробностях».
«Фати, это правда, он приедет?»
«Ты пригласил его на чай?»
«Грандиозно!»
— заговорили все хором. Фати сиял от гордости и чувства собственной значимости.
«Да, кто-то ведь должен уметь устраивать такие дела. Без меня просто не обойтись. Мне ведь это так, пустяк!» С важностью завел Фати знакомую песню. «Если бы я руководил и всем остальным...»
«Заткни фонтан!»
— остановили его мальчишки. Однако дуться на него долго никто не мог. Все были слишком поглощены предстоящей встречей с большим и добрым инспектором. Бетси была взволнована сильнее всех. Он так нравился ей. Он так все верно рассудил в прошлый раз. Может, он и сейчас все сразу поймет.
«Надо обдумать программу пикника», — сказала Дейзи. «Расскажем родителям. Пусть дадут нам все, что нужно. Инспекторы даже для взрослых — уважаемая публика».
Дейзи оказалась права. Когда мамы ребят узнали, что знаменитый инспектор Дженкс удостоил их детей чести приехать к ним на чай, они расстарались и приготовили великолепное угощение. Не успели дети выйти за калитку встречать инспектора, как к ним на велосипеде подкатил мистер Гун.
«Мне надо поговорить с вами», — начал он важным тоном.
«Извините, но мы собираемся на пикник», — ответил Ларри. «Я думаю, вы с удовольствием присоединитесь к нам. Это будет превосходное мероприятие».
Мистер Гун с удивлением посмотрел на количество еды, приготовленной для пикника.
«Вы что, собираетесь все это съесть сами?»
— с подозрением спросил он. Фатя догадался, что Гун, видимо, считает, что еда предназначена для Луки.
«Ну что вы! Тут хватит кое-кому еще», —
подразнил он полицейского.
«А кому, мы вам не скажем, а то не будет никакой тайны».
«Хм...» — промычал Гун. Чувствовалось, что подозрения его заметно усиливаются.
«А куда вы собираетесь на пикник?»
— спросил он.
«На речку», —
ответила Бетси. Мистер Гун взгромоздился на велосипед и укатил. Ему было над чем поломать голову. Фати загоготал.
«Он наверняка решил, что мы несем еду Луки в какое-то укромное местечко, где тот прячется», —
сказал он.
«Ему и в голову не придет, что мы устраиваем пикник для инспектора Дженкса. «Слушайте, это будет классно, если он решил нас выследить и накрыть слуги. А это будет инспектор!»
«Вот потеха!» — согласилась Дейзи. «Ой, смотрите, инспектор!»
Он подъехал в очень элегантной черной полицейской машине, поставил ее к Пипу в гараж, затем подошел к ним и торжественно поздоровался с каждым за руку.
«Очень-очень рад встретиться снова», произнес инспектор, широко улыбаясь. Вскоре вся компания двинулась в сторону реки. Бетси повисла на руке инспектора. Это был высокий, крупный мужчина с умным лицом, сияющими глазами и ослепительной улыбкой. В форме он выглядел особенно великолепно. Бетси не закрывала рта, рассказывая о всяких вкусностях, которые они приготовили для пикника. «Ну что, сразу и начнем, а?» — спросил инспектор. «У меня уже слюнки текут». «Так, а где бы нам устроиться?»
«Плохие времена для мистера Гуна». Они нашли укромное местечко недалеко от воды, над которым нависал крутой берег, поросший деревьями. Никто не мог их там увидеть, и можно было спокойно поговорить. «Нос», — произнес инспектор, когда почти все было съедено.
«Теперь о нашем маленьком деле. Я просмотрел рапорт о случае с кошкой и знаю все в деталях. Но мне очень важно услышать, что скажете вы. Говорите, этот мальчик... Луки, да? Ваш друг?»
Дети стали наперебой рассказывать все, что знали. Хотя о ложных уликах, которые были подброшены для таппинга и гуна, желающих поведать не нашлось. Рассказ дошел до того места, как ребята нашли Луки в цирке и как он пришел к ним в ту ночь.
«С тех пор мы прячем его у нас в саду. Он спит в беседке, а мы носим ему еду»,
— сказал Пип.
«Но сейчас пошли прочь, ой, то есть, я хотел сказать, мистер Гун, похоже, догадался, где Луки. И мы боимся, что сделаем только хуже и ему, и себе». «Какие же вы молодцы, что пришли ко мне», — сказал инспектор. «Безусловно, вам не следует прятать Луки. Прежде всего, это говорит против него, если он сбежал и прячется. При всех обстоятельствах так поступать негоже. Но в тюрьму он не попадет, об этом не беспокойтесь. Ему только 15. К тому же мы не сажаем детей за решетку, пока полностью не доказана их вина. А пока совершенно не доказано, что Луки украл кошку. Хотя, я согласен, все складывается не очень благоприятно для него. Вы согласны со мной?»
«Да, мы тоже так думаем», — сказал Фати.
«Это всегда нас очень озадачивало. Знаете, инспектор, мы знаем и любим Луки, и мы не представляем, как парень вроде Луки может совершить такое».
«Ну хорошо, я уговорю Луки выйти из укрытия и вернуться на работу», — сказал инспектор.
«Думаю, ему незачем рассказывать, где он находился, и о том, кто его прятал. Совсем не обязательно».
«Но Луки должен вернуться к своему отчиму», — заговорила Бетси. «А он, как вам сказать, он такой жестокий, он бьет Луки».
«Нет, нет, он не посмеет», — сказал инспектор. «Я переговорю с ним. Посмотрите, он оставит Луки в покое. Кроме того, я займусь этим делом и, возможно, смогу пролить на него немного света. Сейчас, после того, что вы мне рассказали,
оно выглядит более любопытно.
«Слушайте, а что там с Бастером?» — вдруг проговорил Фати. Пес, как выяснилось, уже давно покинул общество и сейчас злобно лаял где-то наверху.
Наконец, до всех донесся и человеческий голос.
«Уберите собаку! Да возьмите же своего пса, или я пожалуюсь на него!»
«Это старина, пошли прочь!» — весело прошептала Дейзи. «Он все-таки выследил нас. Держу пари, он решил, что мы здесь прячем Луки. Бастер, наверное, услышал, как тот крадется, а теперь с наслаждением облаивает его».
Фати вскарабкался на крутой берег, продравшись через нависающие кусты, и остановился перед сердитым мистером Гуном.
«Ну, я знаю, что вы все там, внизу! И я знаю, кто там с вами еще!»
«В таком случае вам бы следовало быть повежливее», произнес Фати вкрадчивым голосом.
«Повежливее? В таком случае? Да с какой это стати?»
— выпалил мистер Гун.
«Я, по сути дела, поймал вас. Я выследил преступника. На этот раз вы зашли слишком далеко, да-да, слишком далеко. Уберите-ка своего пса и дайте мне пройти. Я спущусь вниз и арестую этого... сами знаете кого!»
Фати захихикал. Он позвал Бастера, взял его за ошейник, отошел в сторону и подчеркнуто вежливо пропустил мистера Гуна вперед продираться через кусты. Полицейский, наконец, спрыгнул вниз, предвкушая удовольствие накрыть четырех очень испуганных ребят и смертельно испуганного Луки. Однако вместо этого, к своему ужасу и удивлению, он увидел инспектора Дженкса. Мистер Гун просто не мог поверить своим глазам. Они без того всегда были на выкате, а тут, казалось, готовы были вылезти из орбит. Он стоял, уставившись на инспектора, и не мог вымолвить ни слова.
«Здравствуйте, Гун»,
— сказал инспектор. Попытался было Гун, но от безуспешности попытки нервно сглотнул и начал второй заход.
«Здравствуйте, сэр. Я не ожидал встретить вас здесь. Мне послышалось? Или вы действительно собирались арестовать меня?»
— сказал инспектор.
Гун вновь проглотил слюну.
Освободил воротник рубашки, ставший вдруг слишком тесным, и даже попытался улыбнуться.
«Ну, это была всего лишь шутка, сэр», — проговорил он все еще дрожащим голосом. «Я рассчитывал увидеть здесь кое-кого еще. Это большая неожиданность встретить тут вас, сэр».
Он вынул из кармана белый конверт и раскрыл его. Из него были извлечены две недокуренные сигары, голубая пуговица, лента для волос, мятный леденец и коричневый шнурок от ботинок. Теперь пришла пора удивляться инспектору. Он в изумлении уставился на все это богатство.
«Это что, все улики?»
— наконец спросил он.
«Да, сэр»,
— ответил Гун.
«Найдено на месте преступления, сэр, в самом кошачьем доме».
«Вы действительно обнаружили все это в доме для кошек?» — спросил инспектор, разглядывая находки с явным недоверием.
«И этот леденец тоже оттуда?»
«Да, сэр. Все, как я сказал, найдено там. Никогда раньше не обнаруживал столько улик, сэр, произнес мистер Гун, довольный произведенным эффектом.
Признаться, я тоже,
сказал инспектор. Он обвел взглядом всю пятерку. Дети, конечно, были в ужасе, наблюдая, как Гун демонстрирует инспектору свои улики. Лукавые искорки сверкнули в глазах Дженкса.
«Хорошо, Гун»,
— сказал он.
«Вас можно поздравить со столькими уликами. А вы, ребята, наверное, тоже что-нибудь нашли, а?»
Фати извлек из кармана конверт, куда они сложили дубликаты всех предметов, которые обнаружил Гун, и молча и торжественно распечатал его. Бетси чуть не прыснула, но с трудом удержалась.
«Не думаю, чтобы вы признали все это уликами, сэр»,
— важно сказал Фати.
«Вероятнее всего, нет. Мы тоже не склонны принимать их за вещественные доказательства, сэр».
При виде того, как Фати извлек из своего конверта полный набор тех же предметов, которые он только что вытащил из своего, Гун окончательно остолбенел и долгое время стоял с отвисшей челюстью.
«Что это? Тьфу ты! Ерунда какая-то!»
— проговорил он еле слышно.
«Да, чрезвычайно странно, если не сказать больше», —
произнес инспектор.
«Вы, думаю, все согласны со мной?»
— обратился он к детям. Ребята промолчали.
Они действительно не знали, что сказать. Даже Фати не нашелся, хотя в душе аплодировал инспектору Дженксу за то, что тот обо всем догадался и ничем не выдал их. «Ну что же», — нарушил молчание инспектор. «Это вам надо все разложить по вашим конвертам. Я, честно сказать, плохо себе представляю, как эти штучки могут помочь нам в расследовании». «Или вы думаете иначе, Гун?»
«Нет, сэр», — отозвался мистер Гун. Его пунцовое лицо выражало одновременно и гнев, и удивление, и даже потрясение. Только представить себе, его замечательные улики абсолютно те же, что и у мальчишек. Как могло случиться такое?
Бедняга Гун.
Смысл всего происшедшего дошел до него лишь ночью, когда он лежал без сна, мучительно стараясь свести концы с концами. Но что он мог сделать? Он знал, что никогда не осмелился бы открыть инспектору свою догадку, зная, что тот на стороне ребят.
«А теперь, Гун, предлагаю сходить к этому мальчику, к Луке, и сказать ему, чтобы он больше не прятался»,
произнес инспектор деловым тоном.
«Нельзя же ему по неделям где-то скрываться!»
От удивления мистер Гун уже в четвертый раз за день разинул рот. «Найти Луки? Сходить туда, где он прячется? Откуда, в конце концов, инспектор знает обо всем?» Он взглянул на детей. «Паршивые прощелыги!»
«Конечно, на глазах у инспектора нечего и думать о том, чтобы вытрясти душу из этого Луки. А как бы хотелось!» «Как прикажете, сэр», — сказал он, с трудом поднимаясь с земли. «Ну, пошли!» — обратился инспектор к ребятам. «Поговорим с этим несчастным бедолагой. По-хорошему поговорим!»
«Большая неожиданность!» Инспектор шел впереди в сторону улицы. Фати старался поддерживать с мистером Гуном непринужденную беседу, но за спиной инспектора полицейский бросал на мальчика злобные взгляды. «Вот сюда», — сказал Пип, когда они подошли к его калитке. Вся компания направилась в сад. Но тут Пип остановил инспектора. «Может, я пойду вперед и передам Луке все, что вы сказали? Ну, что он может выходить и вернуться на работу. Вы не представляете, как он напуган». «Хорошая идея», — сказал инспектор Дженкс. «Но сходить к нему и поговорить должен я. Да ты не волнуйся, я умею обращаться с такими ребятами, как Луки». Инспектор прошел с Пипом вглубь сада, к беседке. Однако Луки там не оказалось. «Да вон он, взгляните!» Пип указал в сторону огорода, где Луки копался на грядках. «Знаете, он говорит, что просто не может сидеть сложа руки. Потом он думает, что если польет за нас огород или еще чего сделает, то вроде хоть чем-то отплатит нам за доброту». «И правильно думает, позволю заметить», — тихо проговорил инспектор, наблюдая Луки за работой и пытаясь понять, что он из себя представляет. «Теперь позови его, скажи, что я друг, и, пожалуйста, оставь нас», — попросил инспектор. «Эй, Луки!» — крикнул Пип. «Я привел к тебе нашего очень хорошего друга. Выходи, он хочет поговорить с тобой». Луки обернулся и увидел огромного инспектора в синей форме. Он так побледнел, что, казалось, сейчас рухнет на землю. «Я не крал никакой кошки!» — выдавил он, уставившись на инспектора. «Ну и отлично! Надеюсь, ты мне все расскажешь», — спокойно произнес инспектор. «Пойдем-ка, сядем в беседке». Он твердо взял Луки под локоть и повел к беседке, где ребята столько раз обсуждали тайну исчезновения черной королевы. Луки весь дрожал. Пип, подбадривающе, кивнул ему и убежал к ребятам. Все страшно волновались, как Луки воспримет появление инспектора. Выйдут ли они вместе? Их не было, казалось, целую вечность. Наконец послышались приближающиеся шаги, и на аллее появились инспектор и Луки. Мальчик выглядел очень веселым, а инспектор улыбался своей сияющей улыбкой. Бетси бросилась к нему.
«Луки может больше не прятаться? Что ему теперь делать?»
«Луки согласился, что ему будет лучше вернуться на работу, а не прятаться здесь», — произнес инспектор.
«А как быть с его зловредным отчимом?» — спросила Дейзи, которой было больно даже подумать, что Луки могут опять избить.
«Да», — воскликнул инспектор, — «я же обещал уладить это. Хотел сам с ним поговорить, да вот время. Гун, отправляйтесь-ка сейчас к отчиму мальчика и передайте ему, чтобы не трогал парня. И еще, сходите к мистеру Таппингу, он, как я понял, садовник, и сообщите ему, что леди Кэндлинг разрешила Луки вернуться на работу, так что пусть найдет мальчику дело в саду». Мистер Гун выглядел опрокинутым. После того, как он и отчима, и Таппинга науськивал быть с парнем пожестче, ему едва ли было по душе полученное задание.
Фати внимательно посмотрел на инспектора.
«Держу пари. Он специально посылает Гуна к этим двум типам в наказание за то, что они втроем совсем затравили мальчишку», — подумал Фати. Инспектор не сводил глаз с мистера Гуна. «Вы поняли, что я сказал, Гун?» —
проговорил инспектор внешне очень спокойно, но в голосе его слышались металлические нотки.
Мистер Гун слегка кивнул головой.
«Так точно, сэр», — сказал он. «Сейчас я иду к отчему мальчика, сэр, по фамилии Браун. Я также должен посетить мистера Таппинга, сэр. Надеюсь, вы понимаете, что если будут хоть какие-нибудь жалобы на плохое обращение, я возложу всю ответственность на вас, Гун»,
— проговорил инспектор.
«И полагаю, вы доведете до сознания обоих джентльменов, что это мои распоряжения, а в ваши обязанности входит проследить, чтобы эти распоряжения выполнялись неукоснительно. Уверен, вы согласны со мной?»
«О да, сэр, конечно, сэр», — ответил мистер Гун.
«А насчет пропавшей кошки? Я хочу сказать, мы что, закрываем дело? Больше никаких дознаний?»
«Хм, можно, конечно, и дальше изучать эти улики и посмотреть, не прольют ли они свет на дело», — произнес инспектор серьезным тоном, а в глазах сверкали озорные огоньки. Мистер Гун ничего не ответил. Инспектор повернулся к детям и уважительно пожал каждому руку.
«Было замечательно встретить вновь пятерку тайноискателей, не считая собаки», — сказал он на прощание. «До свидания и спасибо за прекрасный чай. Лучший чай, который я пил на этой неделе, позволю заметить».
Инспектор сел в свою блестящую черную машину, завел мотор и медленно тронулся, махая ребятам из окошка.
«Я иду к мистеру Таппингу», — сказал полицейский, сердито глядя на Луки и на ребят. «Но не надейтесь, что это дело закрыто и забыто. Вовсе нет. Я собираюсь продолжить расследование, даже если инспектор не принимает его всерьез. И я найду вора. Еще увидите!»
Он взглянул на Луки угрожающе, и мальчик понял, что он все еще подозреваемый. Мистер Гун двинулся по дороге к дому леди Кендлинг. Ребята окружили Луки.
«Как тебе наш инспектор?»
«Что он тебе сказал?»
«Слушай, расскажи нам все по порядку».
«Он был такой добрый»,
— начал Луки.
«И ни капельки не похож на мистера Гуна. Этот только угрожает и орет».
«Но как это я согласился вернуться на работу?»
«А что мне будет стоить вернуться к отчему? Лучше бы мне ничего не обещать. Я очень дрейфлю». Это было новое словечко, которого ребята еще не слышали. Бетси уставилась на Луки.
«Что такое дрейфю, фу, флю и флю?»
«Он хочет сказать, что дрейфит, ну, то есть боится», — объяснил Фати.
«Хорошее словечко — дрейфить. Надо взять на вооружение».
«Я часто дрейфлю», — сказала Бетси. «Вчера, например, очень сдрейфила, когда приснился страшный сон. И сегодня сдрейфила, когда пошли прочь остановил нас».
«Бедный Луки тоже дрейфит», — сказала Дейзи, глядя на большого парня, на его непослушные волосы, падающие на загорелый лоб.
«Что же нам делать?»
«Мне бы только найти эту кошку», — сказал Пип.
В это время в кустах неподалеку послышались какие-то звуки. Бастер навострил уши, громко гавкнул и бросился в кусты. Похоже, там произошла жестокая схватка. Потом кто-то вспрыгнул на дерево. Дети пошли взглянуть, что произошло. Их удивлению не было предела. Высоко на дереве, уставившись на них голубыми глазами, сидела великолепная сиамская кошка. Однако Луки удивил их еще больше, когда закричал: «Да ведь это черная королева! Посмотрите, вон светлое колечко на хвосте! Я вам точно говорю, черная королева вернулась!»
Все сразу увидели отличительную метку на хвосте кошки, которым она нервно помахивала из стороны в сторону, пристально следя за скачущим внизу Бастером.
«Фати, убери Бастера!» — сказал возбужденный Ларри. «Он напугает черную королеву, и она снова удерет!»
Бастера закрыли в сарае, и от негодования он чуть не разодрал дверь, пытаясь вырваться наружу. Когда пса убрали, черная королева успокоилась, уселась на ветке и замурлыкала.
«Как она отощала!»
— сказала Дейзи.
«А шерсть тусклая, вся в грязи и колтунах», — добавил Ларри.
«Давайте отнесем ее к мисс Хармер. Вот для нее сюрприз будет!»
Хорошие времена для Луки.
Черная королева позволила снять себя с дерева, и вся пятерка вместе с Луки отправилась к выходу с участка Пипа, чтобы обогнуть стену и попасть на участок леди Кендлинг. По дороге к кошачьему домику они столкнулись с самой хозяйкой, которая, увидев кошку на руках у Дейзи, вскрикнула от удивления.
«Вы не смеете вытаскивать моих кошек из клеток! Разве мисс Хармер разрешила вам?»
«Леди Кендлинг, это же черная королева!» —
радостно промолвил Ларри. «Она только что появилась в саду у Пипа!»
«Боже правый!»
— воскликнула леди Кендлинг, пораженная пуще прежнего. Она внимательно посмотрела на хвост, где должна была быть светлая метка.
«Да, это моя прекрасная черная королева! Где же она пропадала? Она что, похожа? Как будто сейчас умрет с голоду!»
«Жаль, что она не может говорить, а то рассказала бы нам, где была», — сказала Бетси, поглаживая кошку. «Леди Кендлинг, тут с нами и Луки. Мы его прятали все это время, потому что жалели. Вы ведь возьмете его обратно, правда?»
«Конечно», — ответила леди Кендлинг. «Инспектор Дженкс только что звонил мне. Луки, ты можешь спокойно приступать к работе. Черная королева вернулась, жива и невредима».
«Мы хотим отнести ее, мисс Хармер», — сказал Ларри. «Вот она обрадуется!»
«Я пойду с вами», — произнесла леди Кендлинг. «О, а вот и мисс Тримбл! Мисс Тримбл, как вы думаете, что произошло? Вернулась черная королева!»
«Боже мой!»
— закудахтала мисс Тримбл, и пенсне тут же покинула свое положенное место.
«Откуда она взялась? Кто ее принес?»
Дети рассказали ей обо всем. Мисс Тримбл водрузила пенсне на нос и слушала с нескрываемым интересом. Вскоре вся компания направилась к кошачьему домику, где мисс Хармер обихаживала своих любимец. Когда она увидела черную королеву на руках у Дейзи, изумлению ее не было предела. Она раскрыла объятия, и черная королева со свойственной ей грацией перешла к ней на руки. Кошка прижалась к мисс Хармер, начала тыкаться и как бы ввинчиваться мордочкой в ее руки, а потом завела свою громкую, мурлыкальную песню.
«Вот радость-то!»
— восклицала мисс Хармер.
«Откуда же ты пришла? Какое счастье, что ты опять с нами!»
Ребята наперебой стали рассказывать мисс Хармер, как появилась черная королева, а девушка с умилением поглядывала на свою красавицу.
«Наверное, она убежала от того, кто украл ее, и отыскала дорогу домой.
может, шла целые километры через поля и леса. В это время на дорожке показались садовник и мистер Гун. Было очевидно, что полицейский передал своему приятелю распоряжение инспектора, отчего вид у Таппинга был весьма кислый. Он сердито зыркнул на Луки. А потом увидел черную королеву. Он не мог поверить своим глазам. Разглядывал и вертел кошку так и сяк, стараясь убедиться, есть ли на хвосте кольцо. У Гуна опять отвалилась челюсть, а глаза выкатились больше обычного. Он извлек блокнот и стал что-то медленно записывать.
«Надо составить рапорт об этом внезапном появлении», — объявил он важно. «Я бы хотел выяснить некоторые детали. Леди Кендлинг, вы были здесь, когда кошка вернулась?»
Уже в четвертый раз детям пришлось рассказывать, как все случилось, а Гун с важным видом протоколировал их рассказ. Таппинг, казалось, был единственным, кто не проявлял ни малейшей радости. Он смотрел на кошку так, будто она вызывала у него отвращение.
«Да, мистер Таппинг, пока вы не ушли, мы с инспектором Дженксом говорили о Луке», —
произнесла леди Кендлинг своим тихим, но властным голосом.
«И завтра он выйдет на работу. Это мое решение. И мистер Гун, я уверена, уже сообщил вам об этом. Надеюсь, я не услышу от Луки жалоб на плохое обращение».
С этими словами леди Кендлинг удалилась. Мисс Тримбл засеменила за ней.
«А теперь пошли прочь!»
— скомандовал Гун. Ребята перемахнули через стену. Фати пошел выпустить охрипшего от лая Бастера. А в это время для Бетси прозвучал звонок ко сну. Девочка тяжело вздохнула.
«Ну вот, всегда так. Звонит в самый интересный момент».
Вот денек сегодня выдался.
«Да, но мы так и не выяснили, кто украл черную королеву», —
сказал Ларри.
«Интересно, а может, она каким-то образом все-таки сама удрала, а Луки не заметил? Может, дверь клетки осталась незапертой, и она смогла легко открыть ее? Или еще как-нибудь?» «Думаю, это невозможно», — ответил Фати. «Хотя очень было бы удобно принять такую версию». «Как ни крути, мы не разгадали тайны. Вот и притворяемся, что ее вообще не было».
Луки вернулся вечером домой к отчиму. Его в тот вечер не только не били, но даже не ругали. На следующий день он пришел в сад на работу. Было очень боязно. Но садовник вел себя совсем по-другому. Одно было ясно. Распоряжения инспектора возымели силу. Не мог Таппинг и ослушаться своей хозяйки. Дети влезли на стену посмотреть, чем там занят их приятель.
«Привет, Луки!» — сказала Бетси. «Рад, что снова на работе!»
Луки кивнул.
«Все в норме. Я ведь не из тех, кто любит прохлаждаться. Знаете, я никогда не смогу отблагодарить вас как следует за то, что вы сделали для меня, ну, что прятали и кормили. Я, по правде, очень... В общем, спасибо вам большое».
«Да ладно тебе», — сказал Ларри.
«Мы рады были помочь». «Хотите, я каждому сделаю свистульку?»
— с радостью предложил Луки.
«Отличные получатся. Не такие, как у Бетси, а настоящие, большие. и я их раскрашу».
«Ой, вот спасибо», — сказал Пип с радостью. «Они у тебя такие здоровские».
«Но это столько времени делать каждому».
Луки действительно резал свистульки долго и старательно, но он был счастлив доставить радость своим друзьям. Иногда леди Кендлинг хвалила его за работу, а ребята, те всегда были рады поболтать с ним или прошвырнуться куда-нибудь вместе, когда он был свободен. Дни бежали один за другим, мирно и счастливо.
«Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как мы расследовали эту историю. Ну, с пропавшей кошкой», — сказал как-то Фати.
«Дураки же мы были.
Тайна, тайна.
Ну и где там была тайна?
Пропала кошка.
Ну и пропала. И неизвестно как.
На самом деле все было, наверное, проще простого.
Все равно так хотелось разгадать что-нибудь таинственное», — сказала Бетси. «Что хорошего называться пятеркой тайноискателей и ничего не раскрыть?»
«Может быть, что-нибудь еще случится».
«Когда очень хочется, никогда ничего не получается», — глубокомысленно заключил Фати.
Однако на этот раз он ошибся. Вскоре произошло такое, что заставило пятерку тайноискателей вновь окунуться в расследование. Черная королева пропала опять.